Говорит Радио Свобода. На волнах нашего радио по субботам всегда программа «Час прессы». Собственно, программа «Час прессы» каждый день, но по субботам она всегда посвящена спорту, как и сегодня. В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а в гостях у нас всеми уважаемый почетный арбитр по спорту, а по футболу он был судьей всесоюзной категории, Марк Михайлович Рафалов. Его наши постоянные слушатели знают, потому что обычно в конце сезона, а иногда по окончании первого круга футбольного, мы всегда приглашали Марка Михайловича для того, чтобы все острые вопросы с ним обсудить. Но поводом послужило приглашение его, сегодня послужило нечто иное, о чем я скажу чуть позже, уже после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с новостями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, но это бесплатно только для москвичей и петербуржцев. И что еще надо сообщить? Что, вернее, не сообщить, а попросить вас первые 10 минут не звонить для того, чтобы мы ввели, что ли, всех слушателей в тему, потому что иначе очень тяжело между звонками вклиниваться и объяснить, собственно, вот то, что надо объяснить по поводу приглашения Марка Рафалова сегодня к нам в студию. Итак, Дмитрий Морозов, новости.
Последние новости приходят из Японии, где продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сегодня начался второй групповой этап в группе Е в Сендае. Сборная России одержала победу над командой Аргентины в трех партиях. Сербия и Черногория, так пока еще называется эта волейбольная мужская команда, выиграла у команды Пуэрто-Рико 3-1. Польша нанесла поражение Тунису 3-0. И в группе F в Хиросиме Бразилия выиграла у сборной Соединенных Штатов Америки в трех партиях. И также в трех партиях Франция взяла верх над Чехией, а Болгария над Кубой. В Москве проходит крупное соревнование по фигурному катанию. Этап Гран-при. У мужчин лидерство захватил француз Бриан Жубер, второе место занимает американец Джонни Уэйр, а на третьей позиции канадец Эммануэль Сандю. В парном катании впереди немецкая пара Алена Савченко, Робин Шелковы. Второе и третье места занимают российские дуэты Мария Петрова, Алексей Тихонов и Юко Кавагучи, Александр Смирнов. В соревнованиях в спортивных танцах лидируют Оксана Домнина и Максим Шабалин, россияне. На втором месте Танит Белбин и Бенджамин Агосто, это пары Соединенных Штатов Америки. На третьем Изабель де Лобель и Оливье Шонфельдер из Франции. Ну а у женщин впереди венгерка Юлия Себастьян, она опережает Елену Соколову, россиянку, и швейцарку Майер. Прыгуны на лыжах с трамплина в борьбу за Кубок мира начали в Финляндии, в Куусамо. Они соревновались на большом трамплине, совершили по одному прыжку. На первом месте финн Арту Лапи, на втором швейцарец Симон Аман, на третьем норвежец Андерс Якобсен. Ну и коротко о футболе в заключении, поскольку говорить мы сегодня будем в основном о футболе. Но новость о немецком футболе. 14-й тур чемпионата Бундеслиги Германии открылся вчера матчем лидера Шальке 0-4. Играл с Бохумом и выиграл на своем поле со счетом 2-1. Набрал 29 очков, на 5 очков меньше у Вердера и у Штутгарта. Но эти клубы будут играть свои матчи сегодня и завтра.
Еще полминуты для слушателей специально, но не для всех, а для некоторых. Прежде всего, обращаюсь к Артуру из Санкт-Петербурга, который просил меня прочитать в 33-м номере еженедельника «Футбол» одну беседу и высказать свое мнение по поводу этой беседы. Артур, наберитесь терпения еще на неделю. Мне сегодня как раз принесли этот 33-й номер еженедельника «Футбол». Я прочитаю и потом обязательно вашу просьбу выполню. К Елене обращаюсь. Она нам звонит в прошлую субботу, хвалила нас и массу теплых слов нам сказала, а в результате получилось, что вопрос-то, который она хотела задать, не успела, потому что связь разъединилась. И еще, извините за мою оговорку, когда шла речь о матче ЦДСА команды города Калинина в финале Кубка, я ну, просто оговорился, не забыл, а вот именно оговорился, сказал 52-й год вместо 51-го. Это вот как любит повторять отсутствующий Олег Винокуров, это поэзия прямого эфира, но это такая поэзия, что вот так возьмешь и оговоришься, а потом надо извиняться. Итак, Марк Михайлович Рафалов у нас сегодня в гостях. Повод, выход его книги очень хороший, сразу говорю, несмотря на то, что он здесь присутствует, хотя некоторые замечания у меня были, я ему, когда читал, высказывал их. Называется она «Футбол оптом и в розницу». И вот, читая ее, я все время думал о том, что эта книга для слушателей «Радио Свобода» всех, а не только тех, кто, например, любит спорт. Но среди наших слушателей, вообще большинство слушают многие программы. Эта книга могла бы обсуждаться, и, во всяком случае, материалы из нее могли бы обсуждаться, ну, например, в программе «Документы прошлого». Я объясню потом, почему. И не случайно, что, вот, например, Алексей Кузнецов, «Книжный угол», такая есть рубрика в программе «Свободный день» вот, по воскресеньям, посвятил тоже этой книге. Итак, вот суть книги. Эта книга о всей жизни Марка Михайловича Рафалова, которая, которая в юности еще у него начала носить трагический характер, когда семейная жизнь оборвалась, отец был арестован и сгинул, да, там в сталинских лагерях. И, соответственно, мать и двое детей, мальчик и девочка, жили в очень тяжелых условиях. Это, в общем, книга, которая показывает все то, что происходило со страной на протяжении очень многих лет. Марк Михайлович прошел войну всю морским пехотинцем, хотя был сыном врага народа. Там очень много всего есть. И вот первый вопрос у меня, Марк, к вам. Там же потом начинается вся футбольная ваша биография. Вот я все время думал, как вам удалось, и думали ли вы об этом специально, вот так органично, чтобы вот трагедии страны переросли, ну, как бы вот в футбольную вашу биографию, а, так сказать, и еще и в разоблачение вот этого всего того, что творилось в футболе, потому что вот, например, передо мной лежит рецензия на вашу книгу из газеты «Спорт», которая называется «Черный список Рафалова». Как вот вам так удалось? Вот чтобы просто не чувствуется там совершенно, вот что ни стыковок никаких нет.
Ну, однозначно на этот вопрос ответить непросто. Я сам над этим задумывался просто по ходу работы над книгой. Дело в том, что футбол пришел в мою жизнь достаточно рано, потому что отец неплохо сам играл в футбол, ну, на любительском уровне. А потом, когда я стал взрослее, он брал меня все время с собой на игры на стадион «Динамо». И я помню игры, что иногда удивляет моих коллег по печатному делу, что я так много помню, хотя склероз у меня уже имеется, достаточно крепкий. Ну, я вот помню, например, очень подробно игру 34-го года между сборами Москвы и Праги. Помню, как в восточных воротах стоял пражский вратарь Карел Тихий, 100-килограммовый, казалось бы, очень должен быть неподвижный, он был великолепно подвижен, гибкий, и когда мяч пролетал над перекладиной, он подтягивался над перекладиной и смотрел в сторону улетающего мяча.
Убедили, что память у вас хорошая, если такие детали 34-го года. Но просто там в книге столько всего, что мы лучше как-то обсудим более существенные моменты ее, ну, буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И в гостях у нас Марк Рафалов. В связи вот с выходом его книги «Футбол оптом и в розницу», которая в последнее время все время фигурирует среди, как бы, как это называется, бестселлеров, да? Бестселлер, потому что продается несомненно. Очень хорошо, и, насколько я знаю, это правильно или нет, мне вот просто слух дошел, что будет добавочный тираж, да, дополнительный.
Ну, разговор пока об этом идет. Меня, по крайней мере, 3 дня назад приглашали в издательство, и мы исправляли ошибки, которые неизбежно бывают в каждом издании, как раз с целью обсудить вопрос о возможности ее переиздания.
Понятно. Так вот, про первую часть, во-первых, слушатели, которые читали журнал «Футбольная правда», а среди наших слушателей таких много, знают, что книга, собственно, родилась там, как бы, идея ее, но потом, конечно, расширилась эта идея вот за счет именно всего тяжелого того времени. И я сразу, вот поскольку уже есть, я вижу звонок, я сразу скажу, что футбольная часть книги полностью тоже отвечает тому, о чем в этой студии мы говорим со слушателями и будем говорить сегодня. Это вот договорные матчи, вот все эти скандалы, вся эта грязь. Вот я тут все газеты подобрал, и в частности вот журнал Newsweek, русский Newsweek, о котором Роберт Воскуричан упоминал в программе «Прессинг». Кстати, как и Марк Михайлович тоже упоминал,
я слышал, да?
Насчет вот экспертного совета, вот как раз состав экспертного совета газета «Советский спорт» дает, но это мы тоже все обязательно сообщим.
Не могу не заметить, что слишком пафосно было обо мне сказано, но все равно приятно.
Слишком пафосно? Ну, я тогда вот просто сразу скажу, что вот состав экспертного совета приводится. Там же, ну, Марк Михайлович там не вошел, несмотря на призывы Роберта Воскуричана, неважно. Тут уважаемые все люди. Виктор Царев, Виталий Артемьев, Алексей Парамонов, Павел Казаков, Валентин Бубукин, Валентин Иванов и Виктор Понедельник. Все как бы нормально. Но экспертный совет заболел. Короче, вчера заседание карающего органа РФС, созданного для борьбы за чистоту футбола, не состоялось из-за болезни большинства членов. Ну, когда я увидел такой заголовок, думал, о, елки, как жалко, что заболели, не обсудили насущные вопросы. А тут как раз внизу приводится, какие матчи они должны были обсуждать. Шкурам насмех. Спартак, Рязань, Металлург, Липецк. Металлург, Липецк, Мордовия, Саранск. Это во втором дивизионе. И «Салют Энергия» Белгород, «Кубань» Краснодар в первом дивизионе. Ну, господи, не обсудили эти 3 матча. Дай бог здоровья всем членам экспертного совета. Вот если бы речь пошла о том, о чем мы скажем чуть позже, послушав кого?
Первым дозвонился Сергей из Ростовской области. Сергей, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, это какой вопрос? Вот коррупция, там все боятся. И футболисты там где-то, может, хотели бы сказать, да боятся. Потому что сейчас кругом коррупция, криминал, то Политковскую, то Григоренко, другой будет там, Иванов, Петров, все боятся. Ну, это ладно. И до того пресный чемпионат стал, что из года в год одни и те же команды, и все договорные матчи, оно видно так, без специалиста, так, поглядишь, все ясно, что договор не договор. И вот внешней стороны ЦСКА провалится в Кубке чемпионов, а УЕФА возьмет. Да, УЕФА это уже не тот уровень, чтобы играть. Ну, ЦСКА возьмет и второй раз кубку, я уверен, если он в УЕФА войдет. Они, может, даже этого и хотят. Ну, а вообще, раз в Италии вот получилось как, что игроки, было это самое, и там много решений, суд был, хотя бы это все, это, кажется, ну, и они стали чемпионы мира. У нас пока не будет этих разборок. Сборная никогда ничего не будет добиваться.
Сергей, вы правы. Единственное, что я очень не уверен, что ЦСКА с такой игрой возьмет Кубок УЕФА второй раз. Но это уже другой вопрос. Прогнозами не будем заниматься. Сергей, что называется, Марк Милат, ничего не прибавишь, не убавишь, да, Сергей?
Да нет, конечно, что прибавить. Вот именно. Это грустно.
И действительно, криминала в футболе ничуть не меньше, чем в жизни вообще.
Дозвонился Леонид из Смоленской области. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Я вот хотел сказать, предыдущий слушатель как раз в 2 словах сказал о том, о чем пишет в «Новой газете» Андрей Успенский под заголовком «ЦСКА чемпион, но чемпионата не было». Ну, то есть скандалы сплошные, да, да, и так далее.
Да.
А еще вот интересно, в «Новой газете» в последней Андрей Талалаев такое большое интервью дал.
Понятно.
А я вот хотел...
Ну, он дает интервью, он же все время по телевидению не сходит с экранов, как говорится.
Я хотел спросить, как вы считаете, вот в Европе, в УЕФА, там, наверное, это технически гораздо сложнее, чем здесь, в России, так договориться, чтобы любой гол, забитый противником, был из офсайда, чтобы любое падение Вагнера Лава на задницу в штрафной площадке кончалось пенальти. Вот, наверное, в Европе это не проходит, да?
Ну,
труднее подкупить судей.
Труднее, труднее, но тем не менее. Вот мы возвращаемся к книге Марка Михайловича Рафалова. И там приводятся некоторые случаи, когда удавалось, да?
Да, но я хочу сказать, что мне не очень нравится, когда разбирается криминал, сразу обязательно вставляется в качестве одного из героев судья. Это не совсем верно. Ведь подкуп судей начинается не с них, а с тех, кто им начинает давать и предлагает осуществить этот подкуп и какое-то злонамеренное действие. Так что не судьи здесь виноваты, а виновата голова нашего футбола. Не один человек, а вся структура, которая возглавляет наш футбол. Нет политической воли, как модно теперь говорить, чтобы очищать футбол от этой грязи. Вот и самая главная причина. Отдельные факты, это только, дают нам повод для различных разговоров. А мер конкретно не принимается. Хотя та же Италия, о которой уже упоминали, в свое время Франция, и даже игроки, чемпионы мира сидели за решеткой. Там принимаются меры, у нас они не принимаются. Вот у нас экспертная комиссия взяла и дружно заболела. Это же не случайная болезнь. Это что, эпидемия гриппа, что ли?
Нет, понимаете, Марк Николаевич, заболели-то да, это конечно. Но если бы у них повестка дня была другой, тогда бы это было бы действительно обидно. Ну, там, предположим, матч там ЦСКА, Ростов-ЦСКА бы, предположим, стоял в повестке дня обсуждение матча. Или там судейство там, в матче там ЦСКА-Зенит. Ну, предположим, а тут, когда я перечислил эти резервы, Липецк, Липецк-Саранский, Белгород-Краснодар, то вообще для судьбы вообще чемпионата это вообще все не в высшем дивизионе, не в премьер-лиге.
Это не играет роли в каком-то дивизионе. Это все равно для начальства страшно. Это выметание грязи из избы, как говорится.
Согласен.
Я это переживал в течение многих лет во времена Колоскова. Причем я опять вынужден напомнить. Я больше десятка раз писал в рапортах, уже когда кончил практическое судебное, будучи инспектором, о договорных матчах. 3 раза писал об играх киевского «Динамо» с «Зенитом» в Ленинграде, в Москве с «Локомотивом», в Ереване с «Араратом». И клал это на стол руководству. И никаких реакций на это не следовало. Ну, тогда я понимаю, был Щербицкий, возглавляющий украинскую парторганизацию. Было страшно. Ну, сейчас-то чего они все боятся? Вот я никак не могу понять.
Сейчас вот Сергей сформулировал неплохо. Сейчас боятся, что шлепнут. Извините за жаргонное выражение.
Виктор Петрович Волохов, наш слушатель, просит прокомментировать передачу «Человек-закон», в которой говорилось о 14 подозрительных матчах как раз-таки вот премьер-лиги российской. И во всех фигурируют 4 команды. ЦСКА, Ростов, Томи, Луч.
Совершенно верно, Виктор Петрович. В плане у меня было это... К прессе тоже имеет отношение, даже СМИ, правильно, телевизионные, это на Первом канале была программа «Человек и закон». И вот я в таком контексте бы сказал, поскольку вот в журнале «Ньюсвик» как раз тоже приводятся эти все 4 команды, которые тут все матчи эти проводили, «Крылья Советов», «Ростов», «Том и Луч», как и в этой самой передаче «Человек и закон». Вот в связи с этим, Марк Николаевич, вот Виктор Петрович просит прокомментировать, мы так зайдем немножко с другой стороны. Вот ЦСКА, руководство ЦСКА, Евгений Гидер, Валерий Газаев тут всячески оскорбляли журналистов советского спорта и сказали, что подадут на них в суд и так далее. Я никак не мог понять, вот слушая все это, почему вдруг они вцепились в советский спорт и конкретно вот в этого Василия Уткина, когда столько изданий, ну я не знаю, уже сейчас нет издания, в котором бы то же самое не говорилось. Вот просто показываю вам, Марк Михайлович, видели вы или нет этот журнал «Русский Ньюсвик»?
Не видел.
Обложка написана «Как купить чемпионство». на обложке журнала. Внутри, в тексте, говорится буквально вот, просто все же не могу прочитать, прочитаю просто какие-то аншлаги. Вот тут говорится, например, вот такая вещь, это же просто вообще страшно слышать. ЦСКА на подковерной, это выделено крупным шрифтом, ЦСКА на подковерные игры потратил никак не больше 5 миллионов долларов. Совсем уж скромная для России цена чемпионства. Ну, представляете, вот мы Виктору Петровичу и отвечаем, что человек и закон, назвав эти 4 команды и разобрав те там какие-то матчи, да, просто дальше не пошел, а мог бы тут все что угодно, ваше мнение.
Валер, ну что тут комментировать? По-моему, на радиостанции «Свобода» то ли в прошлой передаче, то ли в какой-то еще прозвучало открытым тоже текстом, что руководители ЦСКА безнравственны. Ну о чем можно говорить? Вот весь разговор. Но не только о них, к сожалению, а за ними в ряду стоят еще целый ряд руководителей других клубов. А то, что они начали сутки, ну я не помню, как это в хронологическом порядке располагались эти...
публикации.
Может быть, с него начали, поскольку он был стартером, что ли, своеобразным. Да, открыли просто это шлюзы, и все, пошла это вот говорили на эту тему. Но не с этого же надо начинать.
Поскольку сейчас мы будем слушать наших слушателей, то я вот еще думал, когда речь шла о суде, о судах и о подаче исковых заявлений, а как вот на слушателя подать заявление, да, команде ЦСКА, которые вот у нас многие звонят и разоблачают, вот как, ну, как Сергей, вот как Леонид, предположим, но звонил же человек, который сказал, что вообще настолько был жульнический чемпионат, позвонил нам слушатель и говорит, что надо считать, что не разыграно вообще звание чемпиона. Вот как на него...
Несколько подобных звонков, как ни странно, я сейчас не при власти, не при деле, вот как автору книги звонили, добывали где-то мой домашний телефон, звонили домой. Не можете ли вы там повлиять, чтобы этот чемпионат был признан несостоявшимся?
Да.
Ну, тогда у нас многие чемпионаты надо признавать несостоявшимися.
Успеем послушать Юрия Васильевича из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Ну, я как бывший футболист. Был очевидным договорной матч ЦСКА Ростов, причем подчеркнуто очевидным. Было очень смешно, как они вдвоем, обе команды, закатывали мяч второй,
да,
ворота Ростова.
Да, да,
что
да.
Касается других матчей ЦСКА, в частности «Зенитом», ну тут как-то можно оправдаться, сослаться на судейские ошибки и все прочее. Я предлагаю команде «Торпедо» подать в суд о дисквалификации Ростова, например, о снятии 15 очков, как в случае с «Ювентусом», и отправить этот продажный Ростов в низшую лигу, никто не пожалеет. У меня такой вопрос. Может ли экспертный совет решить эту проблему подобным образом? И какие права есть у экспертного совета?
Юрий Васильевич, я обязательно, мы вместе все, вот, сидящие в студии, ответим на ваш вопрос. Просто чуть позже, потому что мы сейчас должны будем совсем ненадолго прерваться. И вернемся в эфир после того, как послушаем уже краткую сводку новостей. А прежде чем мы прервемся, я сообщаю вам, что в час дня, как всегда, вы выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». Сегодня там пойдет речь о таком вот, ну, я не знаю как, о такой теме, в кавычках говорю, дополнительное лекарственное обеспечение. Вот это очень важно вообще не просто для человека, это для спортсменов-то, вообще для людей, занимающихся физкультурой и спортом, просто необходимо. Так что слушайте обязательно эту программу.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 11:30. Новости коротко. Министерство иностранных дел Великобритании попросило Россию предоставлять любую информацию, которая может оказаться полезной для раскрытия причин смерти Александра Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ был известен как один из критиков нынешнего политического руководства России, вел самостоятельное расследование недавнего убийства журналистки Анны Политковской. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Комитет ООН против пыток призывает Россию расследовать случаи пыток над людьми и раскрыть местоположение секретных тюрем в Чечне. В пятницу закончился трехнедельный форум комитета. По его итогам опубликован доклад. В нем говорится, что из России и, в частности, из Чечни продолжают поступать сообщения о пытках. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект госбюджета на будущий год. Прогнозируемый уровень инфляции от 6,5 до 8,5%. Цена на нефть ожидается на уровне $61 за баррель. В Багдаде не прекращаются бои между вооруженными группировками суннитов и шиитов. В пятницу шиитские отряды атаковали суннитские кварталы, разрушив 4 мечети. Погибли не менее 30 человек. Днем ранее в шиитском квартале Багдада, Садр-Сити, в результате серии взрывов были убиты свыше 200 человек. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий. По разным оценкам, тогда на Украине погибли от 5 до 10 миллионов человек. В Киеве состоится траурное шествие и митинг, на котором выступит президент Украины Виктор Ющенко.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, и наш гость Марк Рафалов, продюсер Михаил Касторов, координатор Марина Стауне. А мы слушаем кого?
Спасибо Виталию Львовичу за терпение. А вот Эмилию Викторовичу просим еще подождать пару минут. Виталий Львович, вам слово.
Спасибо.
Здравствуйте, Виталий Львович.
Ой, извините.
Ничего.
Значит, я хочу вот такой один маленький вопрос прояснить. Вот немножко как-то предвзято освещается история вообще России и футбола в частности, вернее спорта. И вот один из образцов такого предвзятого, а вы мне, может, разъясните. Значит, вот журнал «Навигатор» за 2006 год, за сентябрь, поместил такое обозрение авторитетного спортивного журналиста Ивана Скорика об истории клуба «Челси». И он приводит тут такой факт об игре «Динамо» московского,
так,
с «Челси»,
да,
вот во время знаменитого турне.
Да-да-да, 3-3.
3-3.
Да.
Вот здесь он приводит счет 4-4.
Ну вот это неправильно, Виталий Иванович, ну очень теперь, долго.
Теперь вот минут, это... Ну минутку, вот тут, да? Как раз касается судьи тоже. Да. Значит, и вот он пишет, что счет был 4-3 в пользу «Челси», но на последней минуте, значит, знаменитый Бобров счет сравнял. И счет стал 4-4.
Ну, Виталий Львович, давайте, Виталий Львович, извините. Ну, Виталий, извините, что вас перебиваю. Все это неправильно. Ну, чего сейчас нам обсуждать, что было в 45-м году, когда матч этот описан во всех подробностях в массе изданий. Книжечка 19-9 выходила как минимум дважды, потому что тогда выходила, потом совсем вот когда был юбилей, выходила эта книга. Там все подробнейшим образом написано. На памяти у нас кто когда голы забивал.
Да, и не кстати напомнить, что все три матча, кроме матча с «Арсеналом», судили британские судьи.
Да.
Только британские.
Да, и
то,
вообще...
что на их совести надо относиться...
Да, там это... ничего и не было. Это, ну, же все описано.
Даже если было.
Да, и даже сейчас у них же там вышла книга про это все событие, называется, по-моему, «Пасовочка». Такое жаргонное футбольное слово, так книжка называется, она переведена у нас. Виталий Львович, извините, ну просто это совсем бессмысленно обсуждать, что какой-то человек, вы там его фамилию назвали, какую-то чушь написал. Ну что сейчас это обсуждать?
Ну теперь слово Эмилию Викторовичу. Добрый день.
Здрасте, здрасте, Эмилий Викторович.
У меня будет вопрос господина Рафалова, но сначала несколько слов. Так. Я бы хотел бы вернуться к тому злополучному матчу из 51-го года.
Так.
Мне было сказано, что тут, как говорится, были задействованы, но соперничество между маршалами.
Да.
Но, господа, в 52-м году мне было 16 лет. Маршалы со мной не общались, а я судил только по газетам. А там все время говорили о судейских ошибках.
Ясно. Вот, Эмиль Викторович.
Рафалов, так сказать, прояснит эту, да, ситуацию.
Да, обязательно прояснит. Хорошо, про 51-й год идет речь. Обязательно прояснит. Сейчас мы быстро ответим сперва Юрию Васильевичу, который спросил насчет того, что может ли Ростов лишить 15 очков, и чтобы команда «Торпедо» подала в суд. в нормальном цивилизованном обществе, да, Марк Михайлович, так бы и было. Причем не только лишили бы, а крылья Советов Ростов, Тум и Луч. Как мы знаем, кого наказывали в Италии. Ювентус, Милан, Ферентину, Лацио и Реджину. Ну, то есть все команды знаменитые не постеснялись вообще никаких и очков лишить, и перевести в низшую лигу. Так что, Юрий Васильевич, да, было бы цивилизованное общество, так бы и получилось. Марк Михайлович, про судейские ошибки, 51-й год, очень хорошо, что мы коснулись вновь этой темы, я извинился за ошибочку, там, 51-52.
Да, насколько я помню, в 51-м году эту игру судил Латышев, и якобы из-за положения вне игры он не засчитал гол, забитый в ворота ЦСКА. И начались скандальные разборки, но так как это было, финал проводился между двумя армейскими командами, и армейскому руководству, по сути дела, было безразлично, будет ли ЦСКА или команда города Галина, которая представляла Московский военный округ, якобы, по крайней мере, в целом ряде воспоминаний известных журналистов и футболистов, присутствующий на игре маршал Василевский предложил эту игру переиграть, чтобы не было лишних споров. Ее переиграли, ЦСКА опять выиграл.
И очень
судил Белов, кстати. Да, Белов, Латышев отказался судить.
Да, потому что он сказал, да, что никакой ошибки я не допускал. Вы да. хотите там...
И несмотря на то, что не было телевидения тогда, да. все-таки кинодокументалисты успели ухватить этот момент, который доказывал, что вне игры не было.
Да, во-первых, телевидение все-таки было. Просто не было записи.
Ну да.
Вот, ну, записи да. было. Я помню, что я ребенком...
Ну, в нынешнем виде телевидения.
Да, в нынешнем виде не было, да. Мне было там меньше, я, значит, чуть моложе Эмиля Викторовича. Потому что, вот. Но, как факт, я этот матч очень хорошо помню. И помню прекрасно вот этот момент. Его потом кинооператоры сняли, его показывали. Я-то был на стадионе там мальчишкой, да, на этом матче. Так что, Эмиль Викторович, ну вот все слово-слово повторил Марк Михайлович то, что я вам сказал тогда. Но с фамилией маршал Василевский. Но я без фамилии вам тогда сказал, что маршал и решили. А Латышев отказался судить, это был прекрасный принципиальный поступок.
Причем ему предложили судить
да, повторный матч. Да, он говорит, не буду судить.
Вызвали потому, что... ленинградского судью Петра Белова, он отсудил.
Да, потому что он сказал, я ошибок не допускал, хотите переигрывать, пожалуйста, кого хотите, назначайте. Вот это был принципиальный, между прочим, поступок.
Два Александра нам дозвонили. Слово Александру из Пензенской области. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте, Александр.
Я вот немножко не успел до 11:30 дозвониться и немножко хотел вернуться в тот разговор, который был.
Пожалуйста.
У меня небольшой комментарий и вопрос.
Да.
Начну с вопроса. Вот много речи о Ростове было, а был некий Червиченко. Какое он имеет сейчас отношение к Ростову? Он же выходец оттуда.
Да, но он сейчас никакого отношения к Ростову не имеет.
К клубу Ростов он никакого,
да, отношения, никакого отношения не имеет. Он в Москве вообще уже давным-давно имел отношение к Спартаку, понятно, потом к Химкам, а сейчас, по-моему, и никому не имеет отношения, и к Химкам тоже.
Я так. только могу напомнить о словах... Козьмы Прудкова, что смотри в корень, причем здесь Червиченко, опять же, смотрите выше, берите выше.
Нет, ну Александр спросил просто.
Ну гниль футбола, это частный случай, Червиченко, там Гинер и так далее, надо брать выше.
А он вообще не обвинял никого, Александр, он просто спросил, а что это вы разошлись? Он просто спросил, имеет ли Червиченко отношение к клубу Ростов.
Ну опять в этом намек какой-то.
Да, ну если вы почувствовали намек, а я нет, тогда снимаю свои возражения.
Алексей нам пишет: понимаете, господа, каждый делает, что умеет. Стрельцовые старости не забивали мячи, а Гинер и Газаевы пилят бабки. В этом деле они тоже чемпионы мира.
Алексей, да. Чемпионы мира, наверное, да.
Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр
Сергеевич. Спасибо вам огромное, что я вот до вас дозвонился.
Вам спасибо.
Да, нет, ну, демократичная очень передача. Слушаю регулярно. Значит, старый футболер 50-х годов, а дальше уже там неинтересно.
Так.
Дальше еще 30 лет директорство.
Понятно.
Вот, значит, есть вот такое интересное предложение. Ну, вам лично прямо, вот и Валерию, и, так сказать, вашему собеседнику, если же.
Да.
Значит, вот передо мной лежит книжонка.
Так.
Называется она «Кто не молчит, тот должен умереть». Это так называемый закон номер один о мерта, о мафии.
Понятно.
Вот два немца написали в свое время, Полькин и Цыпоник. Вот все то, что мы сейчас вы говорили, я слушал с удовольствием, там по всякие, правильно говорите, про разные разовые случаи. Да. А на самом деле это же все кругом, понимаете? Все да. Не то, весь футбол, это все так, детали.
Александр Сергеевич.
Вот, значит, кто не молчит, тот должен умереть. И я вопрос, собственно, один такой, почти нейтральный.
Да.
Вот кто у нас, Колосков пустил иностранцев-то?
Ну,
при его, так сказать, царствовании.
Ну, да. Ну, относительно, да.
Ну, нет, ну он же сколько лет он был там?
Ну, да, 26.
Ну, вот, значит, что, разве было какое-то постановление, там, Союз, или как раньше у нас называлась Федерация, что прямо обязывали вот этих, которые деньжонки платили за всю вот эту, так сказать, такую не очень высокую, будем говорить, армию иностранцев, которые приехали сюда деньжонки заработать, а наши все сидят на лавке. Даже великая вот эта команда ЦСКА, про которую тут много речи. Но ведь пацаны же не заиграны. Ну, выходит этот бедный Таранов там после того, как уже закончилось основное время. И понятно. Чего же мы хотим в этой стране получить какой футбол-то? Что у нас, Гусь прямо будет хидинг великий? Или как ему этот сказал шепотом или на всю страну потом? Ты, говорит, не волшебник. Ну, какие тут волшебники нужны еще?
Да, Александр Сергеевич, в общем...
Вот вопрос по поводу вот как раз того, что да. Было ли какое-нибудь постановление, что обязывали денежки, так сказать, истратить эти миллионы гейнерам там,
нет,
и так
нет,
далее?
Нет, постановления не было. Просто возникла такая ситуация, когда можно было деньги зарабатывать, соответственно, отмывать, тратить и так далее. Вот на эту тему как раз вот в журнале «Русский Ньюсвик» здесь есть интервью с Гусом Хидингом, и он говорит просто, вот ему журналист задает вопрос. Путин, ну, имеется в виду Владимир Владимирович, президент страны, еще говорил про ужесточение лимита на легионеров. Вы ведь его поддерживаете? Отвечает Гус Хидинг. Я рассуждаю просто. Если мы сможем открыть дорогу в клубы премьер-лиги молодым российским футболистам, это ведь напрямую скажется на сборной. Разве не так? У нее появится больший выбор. Ну вот это, естественно, мы не можем сейчас обсуждать эту тему. Александр Сергеевич, а вам я еще так в шутку могу сказать. Я во время каждой передачи веду список слушателей. Ну просто чтобы... Во-первых, потом посмотреть,
отличать
кто...
Отличать своих от чужих, или нет, от новичков.
Да, да, ну, бывает всегда там на треть постоянные слушатели, а две трети, предположим, обновляется этот список. Но я в данном случае к тому, что если захотят подать в суд вот на Александра Сергеевича, на Александра из Пензенской области... Там,
черный список
получится. Да, да, да. То я могу им, пожалуйста, команде ЦСКА передать, и пусть на слушателей оптом всех вообще судят миллионы людей.
Владимир Алексеевич просит сравнить уровень коррупции и продажности судей времен Колоскова и нынешний этап, Марк Михайлович.
О.
Ну, я не думаю, что здесь только Колосков виноват. Колосков виноват в том, что он вообще не стремился бороться с грязью, которая была и, к сожалению, имеет место быть и сегодня. Вот это вина главная. И в этом порочность периода, когда он возглавлял футбол. Я был морским пехотинцем, здесь Валерий Винокуров уже об этом сказал, я могу привести любимое изречение моряков, с которыми я воевал. Если хочешь, чтобы над кораблем гордо реял флаг, очищай днище от ракушек. И это полностью касается футбола. Ну,
конечно.
Поэтому что... А такой статистики же никто не ведет. Когда их больше было? Они, кстати, стали просто мудрёней выстраивать свои сценарии, чем раньше. Раньше это было слишком очевидно. Сейчас это труднее определить. Но для специалиста это не представляет никакого труда. Должны быть не смехотворные эти кукловоды и экспертные комиссии, а те, кто может что-то решать.
А вот мы, кстати, Александру из Пензенской области не ответили, да, насчет экспертной комиссии, какие права. То есть, короче, Александр, там не буду долго перечислять, устав там есть целый, но если она признала, что матч был договорный, дальше вступают в силу другие там инстанции. Исполком РФС.
Тут надо точнее, именно исполком РФС. Исполком РФС в основном состоит из тех же коррупционированных руководителей клубов. В основном. Они никогда не допустят такого наказания, чтобы кого-то наказать, Ростову решить место, 15 очков и так далее. Это не, в наших условиях неосуществимо. Давай. Для этого эта экспертная комиссия должна что-то нечто нашего конституционного суда. Вот ее решение окончательное и для всех обязательно. И все. Вот, но такую комиссию попробуйте найти и создать. Это не так просто.
Вот мнение Дмитрия. Совершено открытие в медицине. Открыта новая острозаразная болезнь, поразившая членов экспертного совета. Она называется эпидемия по Колоскову. Поджидает в свою очередь слушатель или слушательница Лилит из Санкт-Петербурга. Добрый день, вы на связи?
Да, да, да.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Я хочу сказать, что вот все, что происходит в футболе сегодня, это, конечно, неотъемлемая часть российской действительности.
Правильно.
От этого, ну, никуда не денешься. Но меня поражает тот цинизм и бесстыдство, с которым это делается и демонстрируется. Я считаю это неуважением ко мне, к простому просто вот любителю футбола, к болельщикам своей команды. Ну что поделать, если ни исполкомы, ни эксперты, ни, ну никакие, ну никак с ними не, ну, не справиться, я бы призывала таких любителей футбола, как я, ну бойкотировать, ну не ходите вы на эти игры. Пусть играют при пустых стадионах, если им это нравится. Если это так, им интересно. Вот был режиссер театральный Питер Брук. Он считал, что ему зрители не нужны. Он может поставить спектакли, и вот он самодостаточен, и актеры будут играть. Но он понял, как он ошибся. Пусть наши вот деятели и от футбола, ну, надо же понять, что футбол это для нас. Не для них, а для нас. Для кого это великая игра? Для тех, кто ходит на стадионы и смотрит. А вот такое отношение к ним я считаю личным оскорблением и неуважением. Давайте бойкотировать, не ходить на стадионы.
Это
пусть
пока...
играют для себя.
Спасибо, очень хорошее выступление, я так могу охарактеризовать вашу краткую речь. Марк Михайлович прям порывался что-то поддержать вас.
Ну, с чего начала Лолита, с того, что футбол, как может быть ни один другой вид спорта, отражает то, что происходит в стране, это безусловно правильно, а про всех этих деятелей, которые стоят во главе футбола, можем просто сказать, что для них совесть превращена в свободно конвертируемую валюту. И это все достаточно, вот весь приговор.
Да, да, да.
Послушаем Никиту Михайловича из Перми.
Никита Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Я вас приветствую и желаю вам всего наилучшего.
И мы вам тоже.
Спасибо. Значит, насчет российского футбола, и судейства. Да. Несколько слов скажу. Как говорится, наши команды, сейчас, вот именно данные последние три года, после того, как начали появляться у нас более-менее нормальные профессионалы, покупать игроков, контрактных футболистов, более-менее начали играть. Вот ЦСКА из них самый лучший. Я не знаю, вот сейчас столько шума насчет ЦСКА пошло. Я сам не болельщик ЦСКА. Но как любитель футбола я смотрю, как они играют. Они, во всяком случае, на голову лучше любого из 15...
Никита Михайлович, сейчас речь же не об этом. Они на голову лучше любого из 15 клубов. С этим никто и не спорит, потому что только они выиграли Кубок УЕФА. Но будучи на голову лучше, они сейчас в 5 матчах Лиги Чемпионов забили всего 2 гола. Один со штрафного, один с углового. Но представляете, если лучшая команда России, согласен с вами, которая на голову выше остальных 15 клубов, в 5 матчах на европейской арене, в Лиге Чемпионов, не забила ни одного гола с игры. Ну вот об этом же идет речь. А почему? А вот дальше у всех уже свои мнения. Или из-за тактических ошибок, или из-за слабости игроков, или из-за переизбытка легионеров. Это я так перечисляю, на самом деле это все ни при чем. Или из-за того, что, как пишет журнал «Русский Ньюсвик», ГВК он приводит. Теперь, оказывается, болельщики, вот как я узнал из этого журнала, называют команду не ЦСКА, а ГВК. Расшифровывается так: «Гиллер все купил». Произносят болельщики очень часто, оказывается, из журнала. Я цитирую, что написано в журнале. Дальше здесь вот есть такой заголовок, подзаголовок. «Не только Гиннер все купил». и перечисляется, кто еще купил. Дальше тут идет речь о том, что говорили разные люди. Здесь перечисляется и когда, с числами, на которых теперь команда ЦСКА во главе с Гинером и Газаевым может тоже подать в суд. Здесь приводятся цитаты Егора Титова, Андрея Аршавина, начальника команды «Спартак» там Валерия Жиляева, ну и так далее, так далее. Я вот почему и шучу, что могу список еще вот слушателей дать им для этого. Ну, давайте еще кого-нибудь послушаем. Марк Михайлович, надо, чтобы ответил на все вопросы.
Да, вот господин Каримов солидарен с нашей слушательницей Лилит. Он говорит о том, что не считаете ли вы, что вопрос надо решать радикально и разделить футбол на две части. Футбол для буржуев с большими деньгами и прочими радостями. Футбол для тех, кто любит эту игру, которому на пушечный выстрел не подпускать никак. Какую коммерцию. Алексей дозвонился из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
У меня вот уже не первая передача, возникает такая мысль. Вот, и слушатели, и вы говорите, что сделать ничего невозможно. А может быть, все-таки как-то попытаться разобраться? Вот у вас прекрасный профессор Воскоричан, освещает экономические вопросы. Может быть, стоит пригласить не менее квалифицированного юриста, который мог бы рассказать о действительно, скажем, судебных перспективах. Вот Лилит говорит, что оскорбляет, действительно оскорбляет, и не только нас, взрослых болельщиков, детей развращает такие игры, так? Вот. Ведь
Алексей,
человек может в суд подать.
Поняли, Алексей.
Вот. И еще вопрос у меня, извините,
да,
пожалуйста,
да,
вашему гостю.
Да.
Я так понимаю, что это действительно человек, который всей своей жизнью доказывает, что есть что-то другое, кроме, значит, все купил. Вот, да. Так вот, как его мнение, он человек опытный, вот, скажем, в этом матче ЦСКА-Зенит, мне показалось, что Питай мог вовсе быть и не подкуплен. Достаточно было купить этих боковых судей, которые сделали там 3 офсайта. То есть, похоже, что меняются методы.
Понятно, Алексей, я вам коротко отвечу, что, во-первых, мы никогда не говорили, что ничего сделать нельзя. Мы, наоборот, говорим, что сделать можно, только надо захотеть это сделать. Во-вторых, насчет юриста. У нас года 3 назад в программе «Прессинг» выступал очень крупный юрист, возглавляющий там в Московской области, по-моему, всю эту юридическую службу. В общем, сейчас я не помню его точно, звания все. И мы в программе «Прессинг», он выступал с продолжением, он все на эти вопросы ответил. Но, Алексей, если б захотели, то тогда бы и решили. А сейчас, к сожалению, никто не хочет. Теперь, Марк Михайлович, ответьте, пожалуйста, вот на этот вопрос Алексея насчет... Потому что там действительно, Питай-то Питаем. Ну, Питай не удалил за удар кулаком по лицу, который нанес Вагнер голландцу. А вообще...
Ну, наверное, в этой игре действительно самая грубая ошибка судьи в поле Питая именно в этом, о которой ты говоришь. Один гол Аршавин забил после свистка уже, хотя вне игры действительно не было, но все равно уже прозвучал свисток, и было впечатление такое, что Акинфеев даже остановился, опустил руки, расслабился. Но опять же, дело же не в судействе.
А один-то забил правильно.
Дело не в судействе. Во-первых, можно еще об одном обстоятельстве напомнить. На мой взгляд, совершенно недопустимо, чтобы один и тот же человек находился в двух креслах президента клуба и возглавлял премьер-лигу. Гейнер не дает никаких указаний судье, я в этом убежден. Он не настолько глуп. Но само присутствие, эффект присутствия Гейнера, когда он, развалясь в правительственной ложе, сидит и курит сигару, уже действует соответствующим образом на судью. Он знает, как надо поступить в спорных ситуациях. Он спорные ситуации соответствующим образом оценивает. Это естественно все. Надо просто уходить от этих глупостей, которыми завалена и наша страна, и тот же футбол.
Ну вот, например, журнал «Ньюсвик», я опять к нему обращаюсь, потому что он у нас сегодня как главный, да, я к нему обращаюсь, к этому журналу, он сообщает о том, что на Западе вообще перестали, абсолютное большинство букмекерских контор перестали рассматривать матчи российского чемпионата. И эти конторы, тут все это подробно говорится, ну просто очень большой материал, вообще... Так высказывается о российском футболе, что просто стыдно, но это пишет журнал «Ньюсвик». И высказываются они так не только о футболе получается, а пишется же там, в России все возможно, в России можно продавать матчи, в России можно покупать арбитров, в России и так далее. То есть получается, что вот на Западе реагируют на вот эти футбольные безобразия, как уже реагируют на много еще. Не будем уж такие совсем...
Кстати, в предыдущем вопросе прозвучало предложение пригласить опытного юриста. Я в книге об этом, кстати, пишу и полностью привожу статью Уголовного кодекса, где имеется у нас в Уголовном кодексе статья о договорных матчах, о продающихся очках и так далее. Но не работает это, и опытный юрист здесь ничего не сделает. Сперва должна быть соответствующая доказательная база. Доказать все можно. Для этого нужна политическая воля. Никто этого делать не хочет.
Да, вот это мы и как раз все время и говорили. Аркадий Романович Галинский, кстати, долго добивался, чтобы статья появилась.
Статья появилась после его смерти, к сожалению.
Да. Ну, мы говорили о том, как Михаил Ильич Якушин, тоже будучи инспектором, всего же два у нас, это слушателям говорю, было два только инспектора, вот Марк Михайлович Рафалов и покойный Михаил Ильич Якушин, которые приезжали и писали, что матчи были договоры. Все остальные инспекторы уходили от этой темы, и потому что они не хотели переставать быть инспекторами.
Да нет, просто им намекали, что это не принимается начальством.
Да, как это случилось вот с Марком Михайловичем. Михайлович просто сам сказал, что это какой-нибудь что-то смысл ездить, если потом меня никто не слушает.
Его сняли, кстати, после этого. Да. Сказали, что очень старый, его сняли. Это Гурия с Кутаиси.
Тогда, когда он приехал и говорил о том, что матч был договорен, а ему там встает представитель МВД и говорит, кто договаривался, где, когда, кто при этом присутствовал, сколько заплатили, кому, чего.
Он повернулся. Грамов отдыхал в это время на побережье, ему все сообщили. Он приехал и заставил написать проект решения коллегии, где было сказано наказать Федерацию футбола и обе эти команды. И ничего не сделали.
Да. Наш слушатель Константин напоминает, как говорил Глеб Жеглов, у них в Англии воруют не меньше. Недавно 200 англичан поставили на игру двух малоизвестных сибирских команд, и все до единого угадали. Английским букмекерским фирмам...
Сибирских?
Да. Фирмам это показалось настолько странным, что они перестали иметь дело с российским футболом. Молодцы англичане, жуликов надо учить.
Ну вот... Еще один вопрос я могу задать всем, радиослушателям. Завтра будет играть ЦСКА «Динамо». Задумайтесь над вопросом, с каким счетом закончится эта встреча.
Так, и...
Наш слушатель Александр Добрый благодарит Марка Михайловича за книгу, обязательно прочитает и спешит обрадовать. Сегодня после программы «Час прессы спорт» он идет играть на стадион в футбол и призывает всех остальных слушателей заниматься спортом.
Это самое полезное.
Вот это гораздо лучше. Вот это тогда будет бойкот. Вместо того, чтобы ходить смотреть, как они там жульничают, лучше будем сами играть. Вот это хороший подход. Молодец, Александр Добрый. А мне уже предстоит сейчас попрощаться с вами. Вели программы сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В студии был Марк Михайлович Рафалов, наш гость уважаемый, продюсер Михаил Косторов, координатор Мария Стауне. А вы сейчас, пожалуйста, через несколько минут слушайте программу «Свобода в полдень». Там все всегда очень важно, актуально и интересно. Но сегодня главная тема – это убийство подполковника в Англии Александра Литвиненко.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свою жертву, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.